соединили наше рассуждение с разговором о тшуве. Тшува из любви, по словам Геморы, превращает умышленные проступки, умышленные преступления в заслуги. Тот же вопрос, что и по поводу истечения семени в Йом-Кипур. То есть, ну, можно сказать, что тшува является причиной, побуждающим мотивом для совершения добрых дел, которые становятся заслугами, и так объясняет Маршо это место. Но как сказать, что сами умышленные преступления становятся заслугами, не вполне понятно. И для того, чтобы разобраться, ну, теперь уже и в том, и в другом, и в завершающем фрагменте Йойма, и в разговоре по поводу тшувы, привели заключительную мишну из трактата Йойма, опять же, знакомую уже нам, где Раби Акива говорит, задает два риторических вопроса: пред кем вы очищаетесь, кто вас очищает, отвечает на них двумя стихами Торы: окроплю я вас чистыми водами, и Бог миква Израиля. И вот провели сравнение, которое, кажется, тоже мы затрагивали, на самом деле, раньше, сравнение между кроплением, очищением при помощи кропления водами, чистыми водами. Пример этому есть в Торе: кропление водой с пеплом красной коровы. Очищение – единственный путь к очищению от осквернения мертвым. И окунание в микву. Очищение путем окунания в микву. Разница между ними в том, с точки зрения логической, в том, что кропление нуждается в намерении, в осознанности действий, в нацеленности человека, который, наверное, и тот, который кропит, и тот, который окропляем, ну, тот, кто кропит, то уж точно, в том, чтобы очистить. А миква не нуждается в очищении, не нуждается, миква не нуждается в кавоне, в намерении. То есть, если человек упал просто в воду правильным образом, то он уже окунулся и очистился от осквернения таким образом. Показали, какая разница с точки зрения Аллахи здесь присутствует. И виды тшувы, которые мы назвали тшува из любви, тшува из страха, они соответствуют вот этим видам очищения, способам очищения. Тшува из любви подразумевает намерение, тшува из страха не подразумевает нацеленности, намеренного стремления сблизиться со Всевышним, вернуться ко Всевышнему. Это тшува, которая мотивируется какими-то косвенными причинами. Человек переживает страдания, хочет их впоследствии избежать. И разница между воздействием этих двух видов тшувы на бытие человека в том, что первый вид тшувы, тшува из любви, выкорчевывает наикора, да, выкорчевывает преступления из прошлого таким образом, что как будто бы события, которые мы называем преступлениями, они и не происходили вовсе. И это находит свое практическое применение, практическое выражение в алахот, связанных там с освящением жены, скажем. Смотрите, слушайте предыдущий урок. Либо тшува из страха, она не выкорчевывает, она всего лишь излечивает, всего лишь исправляет положение, там, исправляет, налаживает взаимоотношения между человеком и Всевышним, против которого человек совершил преступление, но не отменяет эти поступки в прошлом, не воздействует на прошлое, не перепрошивает прошлое, скажем. В конце прошлого урока мы обратили внимание, что, в общем, остановились в середине мысли, несмотря на то, что пункт закончился, но разговор в самом разгаре. И продолжаем дальше. Кув хов хес, 128, пункт далет. Ахилу калазе шебейн чува миахву ли чува миира бихлул. Это различие между чувой из любви и чувой из страха в общем плане. Шебе чува миахву кваносала шува вихуду, машенкин ми чува миира. Принципиальнейшее различие, на самом деле, вот то, что мы с вами сейчас проговорили и повторили относительно намеренности, нацеленности. Стремление, которое заключено, либо не заключено в тшуве. Тшува из любви подразумевает нацеленность на возвращение ко Всевышнему. Это в высшей степени осознанный акт. То есть, я из любви к своему Творцу, я устремляюсь к Нему, и мои поступки, которые были совершены до этого, они, в общем, здесь занимают достаточно формальную роль. То есть, ну да, я что-то там неправильно делал в прошлом, конечно, я хочу это исправить, но это уже второй шаг. Первой отправной точкой процесса такой чувы является именно нацеленность устремления ко Всевышнему. Хочу вернуться ко Всевышнему, ну, поэтому я хочу что-то исправить в прошлом и так далее. Кстати говоря, отметим то, на что мы обратили внимание на прошлом уроке, что чува имеет отношение в том числе к абсолютному праведнику, поскольку он тоже должен вернуться ко Всевышнему, несмотря на то, что грехов он не совершал, но вот его неизбежное несовершенство, так или иначе, при любом раскладе, которое связано с тем, что просто его душа оделась в материальное тело, в материальном мире, и тем самым в какой-то степени отстранилась от Всевышнего, хоть и поддерживает с ним какую-то очень высокой степени связь. Вот к этому эта чува, это, конечно, чува из любви, потому что чува из страха к праведнику отношения, по всей видимости, иметь не может. Он не совершает грехов, и, следовательно, опасаться наказания ему как резона вроде как и нет. Ну, вот это чува из любви. А чува из страха мотивируется именно тем, что человеку плохо в настоящем моменте, и хочется как-то, чтобы стало лучше в будущем, или чтобы, по крайней мере, не стало хуже. Он хочет избежать наказания за то, что он натворил в прошлом. Он хочет обеспечить себе благоденствие, скажем, избежание страдания, отсутствие страдания, наслаждение, как отсутствие страдания в будущем. И вот это является его мотивом. Так вот, это общая канва. Ешней гамби фрат бейфене отшува миагва гуфа. Присутствует на самом деле в способах совершения, в типах совершения, скажем, чувы из любви самой. Зеша алидей чува миагава нейкаравойны митхилосе, адай нэнза тахли сашлеми шибичува миагава. Мы выше сказали, рассуждая о различиях между чувой из любви и чувой из страха. Нас, разумеется, интересует чува из любви, потому что именно о ней ведется речь применительно к ситуации, когда умышленные преступления становятся аж заслугами, или в этой редакции как заслуги, что нас интересует, поскольку мы занимаемся тем, каким образом из истечения семени в Йом-Кипур могут произойти там уверенность в наличии будущего мира и так далее. Смотри начало беседы. Так вот, когда мы рассуждали с вами о различии между чувой из любви и чувой из страха, то мы с вами сказали, что чува из любви выкорчевывает поступки плохие из прошлого, то есть ликвидирует их там, вплоть до того, что если человек освящает невесту на условии, что у нее нет грехов, и она после этого совершила чуву такого рода, то да, она является ему женой, потому что ее поступки плохие, которые произошли в прошлом, их как будто бы и нет, они оттуда выкорчеваны, и на момент освящения ее, то есть на момент, вот, собственно, ритуала свадьбы, освящения жены, у нее не было плохих, за ней не было плохих поступков, поскольку они были ликвидированы вот задним числом. Так вот, на что обращает наше внимание Ребе, что на самом деле вот этот эффект нейкаравойны митхилосы, выкорчеван грех с самого начала, он не является таки абсолютом, целью, целевой полнотой чувы из любви. Китахли зашли мы сюда чува мягого гикаша сдуинес насолу и кисхиис. Почему? Потому что на самом деле вот это устранение грехов, вообще само по себе устранение грехов, оно не настолько характерно для чувы из любви. Вот это стремление избавиться от грехов, убежать от грехов, скажем, даже в такой категоричной манере, когда они выкорчевываются, как будто бы их вообще и не было. Это все-таки имеет отношение большее, ну вот интуитивно, наверное, это понятно, это связано скорее с чувой из страха. Вот эта работа с грехами, нацеленность на исправление что-то там в моей истории кредитной, это скорее чува из страха, но во всяком случае не абсолют чувы из любви. А что является абсолютом чувы из любви, в плане действия, разумеется, в плане ее эффекта, в плане того, что она производит? Это ситуация, когда сдойнес насулы кисхис, это то, что мы привели выше, когда умышленные преступления становятся как заслуги. Айнушилой зобельвача сдойнес наикорин элэшэгэн насыс кисхис, то есть ситуация, когда сдойнес, умышленные проступки, они не только устраняются, исчезают, как бы, ну вот, вернулись, обнулили ситуацию, привели ее к исходной. Вот ребенок там, скажем, рождается безгрешным, а дальше растет, достигает совершеннолетия возраста, когда он несет ответственность за свои поступки, в том числе в служении. И вот тут и начинается. Ну, понятно, что людей, у которых совсем бы не было грехов номинально, ну, практически нет. И он потихонечку все дальше и дальше становится от этого безгрешного исходного состояния. Ну, вот сейчас мы сказали грехи, наикорин метхилоса, если он совершает чуву на каком-то этапе, поднимается до уровня чувы из любви, то грехи выкорчевываются изначально, то есть они просто, ну вот, приводятся, как будто их не было. Он возвращается к ситуации своего безгрешия, вот такого исходного, обнуляется ситуация. Так вот этого недостаточно. Это не то, на что нацелено, вернее, не на что нацелено, а в чем должна выражаться такого рода чува. Да, это уже больше, чем то, что осуществляет чува из страха, которая излечивает грехи, но от них все равно остаются шрамы. Помните там метафору выше, если я только правильно ее понял, что как хромой, даже излечившись, все равно от этого прозвища не избавляется. Все равно его там между собой люди называют, помнишь, там, румын хромой, который... Хотя он давно уже не хромает. Ну, так вот, это больше, чем то, чего достигает чува из страха. Но, тем не менее, это не полнота чувы из любви. Полнотой является ситуация, когда грехи не только исчезли, но они конвертировались, как бы, превратились в подобие заслуг. Или, как мы уже сотый раз повторяем, по одной из редакций, вообще превратились в заслуги. Подобно тому, как в любви есть множество ступеней, которые в общем плане, они перечисляются общие ступени, такие, понятно, что их мириады градаций, прежде всего, это вообще тема достаточно такая интересная, сложная и запутанная любому, кто учил Таню дальше первых трех переков, понятно, что это так. Различные виды любви, врожденные, приобретаемые, порождаемые и так далее. Помимо этого, есть ступени в любви, которых человек достигает по мере своего духовного развития, по мере своего становления, по мере вот, продвижения своего служения, скажем, выше и выше, а в святости только поднимаются. Ну и вот в общем плане понятно, что их мириады, то есть каждый человек стоит на своей особенной ступени, точно так же, как каждый человек уникален. Подобно этому и в плане любви ко Всевышнему тоже каждый, невозможно занять ступень другого человека. Я нахожусь в том месте, в котором я нахожусь. Но, тем не менее, разделить можно, по большому счету, вот эти ступени продвижения в любви на три основные ступени, которые мы с вами ежедневно повторяем по нескольку раз аж за день, произнося отрывок «Шма» в молитве. Любовь всем сердцем твоим, люби Бога Всесильного твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем твоим миоид. Вот это миоид, которое очень, ну, в лексическое значение слова миоид, очень, весьма. Оно по-разному объясняется мудрецами, но, наверное, здесь нам актуальнее всего будет объяснение, что это любовь, которая запредельная любовь, которая выходит за рамки ограничений, собственных личных ограничений человека. Так вот, есть эти три ступени любви, бихол, вов, хохол, навших, хурмио, дехо, то есть, ну, основная идея, что-то я заговорился на эту тему, на самом деле, основная идея, которую здесь Ребе подчеркивает, достаточно проста. Любовь неоднородна. Не то, что вот если либо любишь, либо нет. В любви есть тоже градации. Как ешным гам, кам, лихам, даргис, бичува, або, ал, йодам, подобное этому в чуве, которые приходят посредством любви, тоже, естественно, есть градации. То есть, это мы углубляемся в детализацию чувы из любви. То есть, чува, поскольку она из любви, то есть, она мотивируется любовью, а любовь может быть разной, то неизбежно мы должны утверждать, что чува тоже должна быть разной, в ней должно быть, по крайней мере, три ступени. Чува из любви, как она замотивирована, скажем, любовью всем сердцем, ну и так далее. У Миахарши Майда зачува Миахава Ги, Зе Шигибе Кавоны Канал. И поскольку достоинством чувы из любви является то, что она является осознанным, намеренным процессом, который подразумевает не убегание от чего-то, а стремление к чему-то, осознанное стремление к сближению со Всевышним. А реймуван шишлейму закавону гибе аэфина найлэши бичувами агво. Понятно, что совершенство, полнота намерения, она тоже должна относиться, она должна присутствовать, по всей видимости, ну, то есть, это логика подсказывает, присутствует в том виде чувы из любви, который наиболее высок. Адже эфшер лоймерша акавона шебеэйфен шелимата мимено, вплоть до того, что можно сказать, что намерение, которое, под намерением я подразумеваю кавона, давайте не будем переводить просто слово кавона, и тогда будет хорошо, по-моему. Все уже примерно представляют себе, что это такое, а когда это переводится как намерение, нацеленность, стремление, по-моему, это лишнее уже. Так вот, вплоть до того, что кавона, которая присутствует на уровне чувы из любви, которая ниже, на более низкой ступени, шааль йоды нейкер овойны митхилосой, на уровне которой грех всего лишь в данном контексте выкорчевывается изначально, то есть исчезает из прошлого, эйна никрис кавона, она не называется кавоной. Еще раз эта мысль, со слуха боюсь, что это получается немножко запутанно. То, что мы сказали с вами в рассуждении в конце прошлого урока, что чува из любви выкорчевывает поступок, выкорчевывает преступление из прошлого изначально, так что их как будто бы там и не становится, как будто бы они и не были совершены, это на самом деле не предел чувы из любви. Дальше, сейчас мы сказали, что в чуве из любви, без всякого сомнения, есть градации, поскольку есть градации в самой любви, которая мотивирует эту чуву. Главным достоинством чувы из любви мы отметили выше, в начале прошлого урока, ту осознанность и нацеленность, ту кавону, которая в ней присутствует, в отличие, как вкрапление, да, в отличие от чувы и страха. Ну и нетрудно догадаться, что он, поскольку кавона является отличительной чертой данного вида чувы, то кавона, очевидно, тоже разная в разной чуве, на разных ступенях чувы из любви присутствует. И, очевидно, то намерение, которое присутствует в чуве из любви более низкого порядка, а что значит более низкого порядка для нас здесь в этих рассуждениях, то есть в чуве из любви, которая всего лишь выкорчевывает дурные поступки из прошлого, она несравнима с той кавоной, которая присутствует в чуве из любви, которая не только выкорчевывает поступки из прошлого, а превращает их в заслуги. Ну, вероятно, понятно, преимущество, превосходство несопоставимое ситуации, когда мы не только очищаем прошлое, но реализуем все, что в прошлом было, таким образом, что даже самое неблаговидное становится позитивом. Самый негатив становится позитивом. Превращение в обратное, разумеется, это нечто несопоставимо более возвышенное, нежели искоренение негативного. Ну, это примерно как в разговорах о будущем освобождении. В Двармалхус это было на протяжении нескольких последних уроков. Было одной из основных наших тем, что освобождение, даже не уроков, а на протяжении, там, не знаю, десятка уроков, не нескольких, а десятка, если не больше, что будущее освобождение представляет собой не отмену изгнания, а оно геула, то есть слово гойла, в котором раскрывается буква алиф, намекающая на луф и шлейлем, на господина этого мира. То есть будущее освобождение – это не устранение нашего прошлого, не искоренение, не выкорчевывание нашего прошлого, если выражаться в терминах рассуждений наших сегодняшних, скажем. А это превращение негатива, того, что выглядело как негатив в прошлом, в крайний позитив будущего. Превращение горечи в сладость, тьмы в свет и так далее – это гораздо большее нежели просто искоренение тьмы или искоренение горечи, там, устранение горечи, устранение тьмы. Когда сама горечь превращается в сладость, а тьма в свет, это метафора, которую использует Зоар, например, в подобного рода рассуждениях, в обсуждении идеи будущего освобождения, скажем, это нечто большее, нежели искоренение негатива. Так, и возвращаемся к нашей теме предыдущей, то есть, ну, вот, к нашему разговору, к текущему разговору. Намерение, как ключевая идея чувы из любви, намерение в чуве из любви, которое приводит к превращению умышленных преступлений в заслуги, несопоставимо выше, нежели намерение, которое подразумевает чува из любви всего лишь выкорчевывающее поступки из прошлого. В Алдерах Маймера Бесейну и подобно тому, что сказали наши учителя Шигашер, Ешна Ахва Шибихол Лвавхем Увихол Навшихем Бли Бихол Меетхем Некроем Эйн Ойсин Рцуин и Шильмоким. И в русле, подобно наше заявление здесь, ужасающему высказыванию мудрецов, которые заявили, что даже если у человека есть любовь бихол лвавхем и любовь бихол навшихем, но нету любви бихол меедехо, нет меодейхем здесь в данном случае, то он называется невыполняющим волю Всевышнего, вездесущего. На самом деле, ну, можно прояснить немножко эту идею. Вот эти уровни любви, бихол вавхем, бихол навшихем, бихол меедехем, они являются темой достаточно пространных обсуждений во множестве мест в Хасидусе, где раскрывается природа и суть каждого из этих уровней любви, ну и вкратце говоря, бихол вавхем. Это любовь, которая подразумевает задействование уже. То есть, это самая низкая ступень в любви, которая от нас требуется данным фрагментом. И эта любовь, это уже любовь, которая подразумевает задействование обеих половин сердца, обеих начал, которые в нас заложены. То есть, это ситуация, в которой человек поднимается до уровня, результат огромнейшей работы, которую я не знаю, кто там за собой я подобного достижения, к сожалению, числить, ну, никак не могу, и мне до него как до луны примерно. Это уровень, когда человек поднимается до ситуации, когда его злое начало, оно до такой степени становится устремлено ко Всевышнему, что тоже начинает ему служить. Там большие урожаи силы быка, то есть вот конвертируется, кстати говоря, да, превращается в добро наше внутреннее зло. Ну, еще не в такое добро, которое подразумевается следующими уровнями любви, но тем не менее, это вот когда любят Бога, обе души, и божественная душа, что для нее естественно, и животное, что для нее исходно совершенно неестественно. То есть, это уже невероятный уровень результата служения. Любовь бехол навшихем – это любовь, когда человек готов отдать жизнь за Всевышнего. То есть, он любит Всевышнего буквально как душу свою, всей душой своей, то есть, с готовностью отдать свою душу. Он целиком и полностью в этой любви. То есть, он вот весь свой внутренний ресурс, он посвящает Богу все, больше в нем ничего нет. Понятно, что это какой-то космос. А бехол меедейхам – Дыхол Меодехо там, в оригинальном тексте, это любовь, которая выходит за пределы моих внутренних ограничений, то есть это любовь, в которой я прыгаю выше головы, в которой я выхожу из собственных рамок и уже перестаю быть таким вот, значит, ну, немножко перестаю быть творением, относящимся к этому миру, в который я прихожу к слиянию со Всевышним. Ну, то есть вот это что-то совсем уже такое запредельное. Ну, и казалось бы, обычный человек, ну, чего он может достичь? Ну, наверное, любви бехол львовхо, ну, в лучшем случае бехол навшихо. Вспоминаем обсуждение темы там цадиким бейнуним и решуем в Тане, и, наверное, станет это более или менее понятно. Ну, то есть, за что я могу отвечать? За то, что я не буду делать на практике совершать каких-то плохих поступков, и даже, может быть, на уровне мысли, там, ну, путем изощренной внутренней самодисциплины я приду к тому, что я и в речи, и даже в мысли не буду там ничего делать. Но зло-то внутри меня все равно есть, и поэтому, ну, вот что, к чему я могу прийти как максимум? Ну, вот соблазнить свою животную душу служением Всевышнему, и то это результат каких-то невероятных поступков. А мудрецы говорят, если он, ну, в смысле, если еврей, он достиг уровня «бехол львовхо увихол навшихо», а уровня «бехол меедехо», но это же вообще какой-то космос, он не достиг, то тогда он называется невыполняющим волю Всевышнего. «Эйн ойснар цойны шельмоким». К нему относятся слова, формулировка «не выполняют волю Всевышнего». Ну, примерно так же здесь у нас. То есть, чува из любви, понятно, что это в любом случае невероятное достижение. Вот какое-то духовное событие, духовный прорыв совершенно немыслимого толка. В любом случае, какой бы ступени человек в этом не достиг. Но получается из наших рассуждений, что если даже человек достиг чувы, благодаря которой дурные поступки в его прошлом выкорчевываются. Кстати, каким образом я умудрился ни разу не упомянуть историю про мудреца-извозчика, я не знаю. Ну, наверное, слушатели, поскольку это постоянно повторяется, поэтому слушатели, наверное, автоматически уже вспомнили об этом. В переводе Ховкина она есть на русском языке. История про мудреца. Это не про его чуву история. История про затрагивает судьбу человека, который отошел от еврейства и в результате натворил всяких делов, а потом и событием, связанным с этим, посвящен достаточно объемный рассказ. Потом совершил чуву, которая стерла из его прошлого события, которые, на первый взгляд, нестираемы совершенно. То есть, он успел за отчетный период уже жениться там на нееврейке, у него родились дети, вернее, родился ребенок, по-моему, один. И в результате его тшувы они исчезли, в принципе, вся эта история, она из прошлого исчезла. Он немножечко чуть не помер, но вот... Тем не менее, его тшува, она была принята, и формально на уровне физическом это выразилось в том, что его жена и ребенок отправились плавать там на лодочке по озеру и, по всей видимости, утонули. Вот они исчезли. С точки зрения духовной объясняется, что это было выражением того, что его тшува была принята, и Всевышний затер на диске вот все эти места, которые связаны были с его приключениями в том периоде его жизни, когда он отошел от еврейства, который, в общем, хронологически, насколько я понимаю, составлял большую часть его жизни. Так вот, эта история, которая считается таким вопиющей иллюстрацией тому, что тшува на самом деле может творить совершеннейшие чудеса, она может изменять буквально человеческое прошлое. Есть общественное письмо Ребе, где он эту идею прорабатывает отдельно и напрямую говорит, что тшува – это средство нашей работы с прошлым. То есть, это единственный, с точки зрения физической, невозможный, непредставимый инструмент воздействия на собственное прошлое и пересмотра этого прошлого. Так вот, тшува, данная история там, с мудрецом-извозчиком, она является иллюстрацией тому, что это, да, на практике возможно. Хотя наши мудрецы сказали, что такое миувес, которое не исправить, искривление, которое не исправить. Это вот ситуация, скажем, когда человек вступил в сексуальную связь с нееврейкой, и у них родился, с запрещенной ему женщиной, вернее, и у них родился ребенок, ну, это уже не исправить, потому что в физическом мире уже есть прямые следствия этого события, что с ними делать теперь, все. Это закрепилось в материальности мироздания, и, следовательно, исправить это уже невозможно. И вот история с мудрецом-извозчиком нам показывает, как даже такая ситуация, она не может устоять перед тшувой. Как сказали мудрецы, ничто не стоит перед тшувой. То есть, любой поступок может быть исправлен, абсолютно любой, в том числе какие-то ужасные совершенно преступления. Но в данном случае прошлое пересматривается. Так вот, то, что мы высказали с вами сейчас, это означает, что история, что вот это вот пересмотр прошлого, то есть просто выкорчевывание, затирание, там, удаление из прошлого тех событий, которые были даже умышленными грехами, осознанными, потому что человек, скажем, отошел от еврейства, не то, что он во сне, как во сне под гипнозом вышел из еврейского образа жизни и стал и дал себе свободу. Нет, он вполне осознанно под воздействием собственных тайвес, собственных вожделений, вот он стал заниматься, стал вести жизнь по-другому, не по-еврейски. Так вот, даже его осознанные преступления, они выкорчевываются, не и корень Метхилоса. Так вот, это никак не сопоставимо, это, ну, это как бы такие мелочи, несопоставимо ниже по уровню, нежели та ситуация, в которой этот Тшува превращает грехи в прошлом в заслуги. На самом деле, в этой истории нигде не говорится, что грехи в прошлом, они не превратились для этого человека в заслуги. Но обсуждается, тем не менее, вот именно сам факт того, что они наикорен Метхилоса, что они изначально выкорчевываются и так далее. «Бихлолу зе умус барбелшона аргачови лавера хейт лой бои кавона, влитакина хейт бои кавона». В общем ключе это объясняется репликой Рогачевского Гаона. Для того, чтобы убрать грех, не нужна кавона. Это имеется в виду, вот, ну, имеется в виду такой тип тшувы из любви, который всего лишь выкорчевывает грехи из прошлого. Для этого, мол, кавона не нужна. На что это похоже? На тшуву из страха, понятно. А для того, чтобы исправить грех, то бишь превратить его в добро, превратить негатив в позитив, для этого нужна кавона. Рэбе имеет в виду, что данная фраза Рогачёвера, она выражает тот тезис, который мы сейчас с вами немножко в другой форме высказали, что кавона в тшуве из любви, которая всего лишь выкорчевывает грех, несопоставима с той кавоной, которая и так далее. «Мейны хрэах шиешны лихилы канал бичува мягава гуфа гуме алоха псука». И мы находим... Странно, что здесь Рэба не переходит к другому пункту, но так или иначе, по-моему, это немножко такой отдельный фрагмент. Наподобие доказательства, наподобие того, что обязывает нас к данному утверждению, что есть различия подобного рода, как различия между тшувой из страха и тшувой из любви, есть внутри самой тшувы из любви, мы можем найти, опять же, в Аллахе, в аллахических решениях, в области аллахических решений. «Омру бы гемора», сказали в геморе, «Шамикады шишу амнас шам шани цадик афилу рошу гомор микудешес шима гиргер чува бедайтей». Возвращаемся опять же, ну, то есть производим ту же процедуру, что и выше. Мы высказали некоторую идею, которая вроде как носит такой характер чисто духовный, и нам хочется, вернее, Рэбе хочется показать, что она выражена, находит свое выражение также на уровне Аллахи, то есть на уровне вот, простой практики служения. И мало того, что мы ту же процедуру повторяем, мы ее повторяем на том же материале примерно, на материале освящения жены на условии, где затрагивается, более того, примерно та же тема, только применительно к самому брачующемуся мужчине. Итак, в геморе говорится, что если человек освящает жену, дальше, ну, цитата, «на условии, что я цадик, то даже если он абсолютный злодей, даже если он Роша Гомур», Роша Гомур, ну, не уверен, что здесь имеется в виду Роша Гомур, абсолютный злодей в терминологии Таньи, то есть человек, в котором добра вообще нет никакого, ну, так или иначе, ну, закоренелый злодей, скажем так, то жена ему освящена, то женщина ему освящена. Каким образом? А потому что Тора исходит из... Мы с вами выше обсуждали это, да? Брак на... Освящение жены на условии означает, что если условие не выполнено, то женщина не освящена мужу. И, следовательно, совокупляясь с ней, он там нарушает закон. Проблема, короче говоря, в этом есть существенная. Эта женщина, она ему не разрешена, поскольку не освящена ему. Так вот, в данном случае закон постановляет, что даже если он закоренелый злодей, то данное условие, оно все равно, мы полагаем, что оно выполнено. А следовательно, жена освящена ему. Потому что, может быть, он подумал о тшуве, гиргер тшува бедайтей, подумал о тшуве, и тем самым, то есть вот даже малым помышлением, вдруг в нем что-то такое проснулось, и он переконвертировался в праведника. Макшим алзей задают по этому поводу вопрос, мудрецы имеются в виду. Арей мимо навших лой нискай матнай, ки имоса тшува мииро, арей алидей зе лой найса цадик. Мудрецы задают вопрос, так, секунду, но мы-то с вами знаем, что у нас есть тшува из любви, тшува из страха, и вот стал ли он цадиком, даже в этом стоит, даже если он подумал, задумался о тшуве, то совершенно не факт, что он стал цадиком, тем самым выполнилось вот заявленное им условие, потому что если он сделал тшуву из страха, а реализовал, он найса цадик. Он тем самым не стал цадиком. Почему? Кимикца шмой олов. Поскольку вот то, что мы сказали выше, частично имя его осталось на нем. То есть его грехи излечились, но грехи все-таки с ним остались в связи. Ви моса чува миахова гамкиней нацрихали ейсми кудешес. И, продолжают мудрецы, и это нас больше интересует, потому что первое, это уже вчерашний день. Даже если он сделал тшуву из любви, то все равно не факт, что жена ему осветилась. Шеарей бал тшува гу лимайлами цадик, поскольку бал тшува, он выше цадика, векемаймар рабисейну, и, как сказали наши учителя, бемоким шибал и тшува эмзин, эн цадиким гмури михойным лаамейд, в том месте, где стоят бал и тшува, там даже полные праведники не могут стоять, то есть бал тшува это круче, чем цадик. Веареадину, а он обещал, что он цадик, да? Он заключал брак на условии, что он цадик, а не балчува. Ареадингу шигам бегито лешевах. Закон гласит, что если он как-то исказил правду, пообещал невесте там что-то одно, на самом деле дал ей лучшее, то есть обманул ее в лучшую сторону. Для нашего случая им лешевах юхасин. И это относится не только к тому, что он пообещал ей, там, не знаю, подарить какое-то количество серебра, а подарил тоже количество золота. А речь идет также о том, что он значит, рассказывал ей, что, он, что его происхождение вот такое, а на самом деле у него происхождение еще более высокое. Если он ее обманул так, что она получает больше, чем он ей пообещал, даже в плане им лешевах юхасин кшомарши и хуси упох из мемаши губемес. В случае, если он описал свое происхождение как более низкое, чем на самом деле, ой лешевах момен, или он, значит, сулил ей какое-то имущество, и оказалось, что у него больше этого имущества, а нас шани они в немце ошер, скажем, если он... Если он сказал, что я нищий, а оказался богатым, то тогда эйна микудешес, то женщина не освящена. Ну и также здесь, хорошо, если он, скажем, то есть что мудрецы заявляют, еще раз, с самого начала, а с чего вы взяли, значит, если он освящает невесту на условии, что он цадик, а мы знаем, что он закоренелый злодей, то закон гласит, да, жена ему освящена, потому что, может быть, в нем возник гиргур тшува, помысел о тшуве, и это сразу его превратило в цадика. Мудрецы задают вопрос, а с чего вы взяли, собственно говоря, может быть, тшува, помысел, который возник у него в голове, в сердце, это была тшува из страха, и тогда он вообще не превратился в цадика. А может быть, это была тшува из любви, но тогда тоже не получается, потому что он превратился тогда в баал-тшуву. Баал-тшува – это выше, чем цадик, а обман невесты в сторону, значит, в сторону лучшую, он ничем не хуже, да, ничем не лучше в данном случае, чем обман в сторону худшую. То есть она все равно ему не будет освящена, если он исказил факты. Веатиру цалзеу, и ответ на это, имеется в виду в этих рассуждениях. Шема де шема гиргир чува ми ахва козо и шипаэлэс ракшен и каравойни митхилосой. Что он, а мы, полагаем, исходим из того, что в нем возник помысел чувы из любви, но только того типа, который выкорчевывает грех изначально. То есть он не превращается в этого балчуву, который выше цадика настолько, что абсолютный цадик не может там рядом с ним стоять в том месте, где присутствует, где способен находиться этот балчува, а только обнулил свою ситуацию, скажем. А волейна пэлэшэс донэс насадрики схиес, то есть совершил чуву, которая не превратила его прошлые умышленные грехи в заслуги. Шедав кал чува бедарка козой омру, чтобы мог им шибал и чува имзин, садик им бурим и хуем ламейт, потому что именно относительно подобного рода чувы, превращающие умышленные грехи в заслуги, сказали, что в том месте, где такой бал чува стоит, абсолютный царик не может стоять. А вот чува, тоже чува из любви, которая всего лишь устраняет грехи из его прошлого, она не делает его в балчува, который выше цадика. Понятно, как это устроено. Я думаю, что если вы, может быть, еще раз прослушаете этот отрывок и перепродумаете эти категории, не знаю, нарисуете их на бумажке, то будет ясней. То есть отсюда следует, что да, должна быть категория чувы, которая отлично, с одной стороны, от чувы из страха, то есть относится к области чувы из любви, с другой стороны, внутри чувы из любви, она отлична от вот этой предельной чувы из любви, которая превращает умышленные проступки, умышленные грехи в заслуги. «Вейсейра мизой, и более того, ешлоймер, надо сказать, кшеешна хаша шима гиргир чува бешайто хадо вериго хадо», когда у нас есть основания подозревать, что человек помыслил о чуве. А чува, как мы с вами говорили неоднократно, цитируя Зоар, она совершается в единый час, в единое мгновение. То есть это такой моментальный процесс, не подчиняющийся, не представляющий собой какой-то долгой там работы. Может быть, долгая работа предшествовала этой чуве и привела к ней, но сама чува – это вот такой момент перещелкивания из «нет» в «да». И эфшашетиге шлеймус акавона. Так вот, если чува совершилась вот таким вот образом, то есть человек был закоренелым злодеем, и мы имеем в виду, что и вот в этот момент вдруг он, раз в нем что-то проснулось, что-то раскрылось, какой-то в нем произошел там эмоционально-нравственный прорыв, и он в результате этого стал цадиком, да? И авшаршетие шлейму за кавона. В такой ситуации мы не можем ожидать от человека полноты намерения, полноты осознанности и намерения, потому что это слишком быстро. Потому что это слишком быстро происходящий процесс. Шиигели майлами царик. То есть мы велахен эйн поэль шездойнес насулыки ски, шиигели майлами царик. И поэтому невозможно ожидать от него в такого рода чуве, при такой чуве, что он вот этим вот моментальным прорывом поднимется на уровень выше цадика. Что это такая чува, которая сдойно сделает как заслуги. А сбора базе, объяснение по этому поводу, майлэ сабал чува лыгаби цадик гомор шилой хота мейлу. Превосходство бал чувы по отношению к цадик гомору, к абсолютному цадику, к человеку, который не грешил никогда. Гилой рак мецада исрен бекамус. Заключается не только в превосходстве количественном. Шенойсов, лысхиейсов, шемицата, ацмон, ебмеешли балчува, гамма, схуес, аналсес, мяздойнес. В чем количественное превосходство? Ну, у балчува у него есть какие-то собственные заслуги, и плюс к этому он приобретает заслуг по числу тех грехов, которые он делал. То есть у него заслуги и обычные заслуги, и те заслуги, в которые превратились его преступления в прошлом. А уж преступлений в прошлом-то у него. Эло гам увеикар мецада исан бейхос, но также бал чува, почему он превосходит цадика, я так понимаю, что это такое бонусное дополнение, также и в основном с точки зрения качественной, шеей шло издойно шинаес лейкис хиес, поскольку он является обладателем вот таких вот необычных заслуг, с точки зрения качества, я так понимаю, Рэбе хочет сказать, превосходящих обычные заслуги, заслугами обладает, в которые превратились его умышленные преступления. Шехен схиес, ме эйхус ахерес, это схиес, это заслуги другого толка, другого сорта. Велахен арейби моким шибалы чувеим, земней цадиким гмурим, ехойлим ламейт. И по этой причине мудрецы высказываются не только в том ключе, что в том месте, где балы и чува стоят, там не стоят цадиким гмурим, не стоят праведники. А они подчеркивают, что в этом месте они не способны стоять. Кикол камаши шиил цадик гомур схии салидея видоса анайлес, поскольку цадик гомур, абсолютный цадик, он обладает так или иначе не большим, нежели теми заслугами, которые обусловлены его высокой работой, его высоким служением. Мейни йохал лаги лавой да хадоша, он и при этом он не способен достичь принципиально нового служения, валейхус ахерес бисхиейс, достичь другого сорта, как бы, другого типа, принципиально иного типа заслуг, в отличие от Балчува. А волзе йохал лиес рак кашерачува бо митсад шлиму захва. Понятно, вот это было бонусное вкрапление. То есть, и поэтому, ну, это достаточно частая тема рассуждений, различие между цадиком и Балчува, что вот цадик, он при всей своей возвышенности и невероятности, и совершенстве, он находится все время на уровне совершенства, которое не изменяется принципиально, в котором не происходит поднятий до несопоставимого уровня. Он находится на очень высоком уровне, но вот там, на этом уровне, он и находится. Да, он не такой, как ангел, который вообще находится только на одном уровне и вообще никуда сдвигаться не могут оттуда, поскольку являются роботами фактически. Он, в нем происходит поднятие, но это поднятие, оно по сравнению с тем поднятием, которое переживает Баал-Тшува, ну, поднятием не является. Это одна плоскость, один уровень, принципиально неизменный. А Баал-Тшува поднимается до принципиально иного уровня, достигая тех заслуг, которых цадик не может достигнуть при всей высоте своего служения. Вот такая штука. Но теперь, применительно к тому, что мы обсуждаем, такого рода заслуги и такой уровень превосходства над цадиком, такой уровень несопоставимости с цадиком, он достигается только тогда, когда чува происходит от полноты любви. Умимейла гам шлейму за кого на кадилькаман, а, следовательно, когда она происходит из полноты намерения, шезе поил литакина хейт биофин шаздынесн ацмон ерафху лисхией, что приводит к тому в итоге, что сами преступления, они превратятся в заслуги. Вот такой Балчува, он будет выше цадика. Таким образом, данный фрагмент рассуждений в Геморе обязывает нас признать, что в самой категории чувы из любви присутствует несколько уровней, несколько ступеней. И такая чува из любви, которая умышленные преступления превращает в заслуги, является, ну, не единственной, во-первых, а является абсолютом этой чувы, которая поднимает Балчуву на уровень выше абсолютного праведника.